Теле Модеста Колярова. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Елена Поляковская. Расскажу также о прогнозе погоды в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня плюс 26, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 25, и тоже переменная облачность, и тоже, возможен небольшой дождь. Сегодня пятница, 31 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Киргизии начнется неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности. Общественная палата называет ситуацию на российских дорогах чрезвычайной. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин находится в Иркутской области. В основном для того, чтобы решить проблемы, возникшие в городе Байкальске в связи с закрытием целлюлозно-бумажного комбината. Экологически вредное производство в городе Байкальск на уникальном озере Байкал остановили. Появилась информация, что его работники начали получать долги по зарплате и выходные пособия. Но что с жителями моногорода будет дальше, неизвестно. Не совсем Пикалево, но проблему снова едет решать Владимир Путин. Хотите ли вы, чтобы Владимир Путин приехал в ваш город решать проблемы? Это вопрос, который мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Но также можно оставить свой ответ-комментарий и на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня», прямо над логотипом сайта. Примерно через 25 минут вновь заработает прямой эфир. Телефон прямого эфира в студии номер 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И сегодня, напомню, мы задаем вопрос, являются ли результаты единого... Прошу прощения. Хотите ли вы, чтобы Владимир Путин приехал в ваш город решать ваши проблемы? Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Как ожидается, в Молдавии сегодня будут объявлены окончательные результаты прошедших в среду парламентских выборов. В Кишиневе работает наш корреспондент Максим Ярошевский, но пока нам не удалось выйти с ним на связь, поэтому к другой важной теме сегодняшнего дня. Сегодня в Киргизии на озере Иссык-Куль состоится неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ. В организацию входят Россия, Киргизия, Армения, Таджикистан, Белоруссия, Узбекистан и Казахстан. Этот военно-политический проект крайне важен. Важен для Москвы, и реализация его пока проходит не совсем гладко. Среди стран ОДКБ, имеющих напряженные отношения с Россией, Таджикистан и Белоруссия. Ее президент Александр Лукашенко вовсе проигнорировал прошлый саммит ОДКБ в Москве. А накануне встречи ОДКБ президент России Дмитрий Медведев приезжал в Таджикистан, где состоялись его переговоры с президентом этой страны Эмомали Рахмоном. За этими переговорами следил журналист, эксперт по постсоветской Азии Аркадий Дубнов. С ним беседовал мой коллега Михаил Слинков.
Переговоры Медведева и Рахмона в Душанбе, состоявшиеся, выглядели странными, во всяком случае, для прессы. Такое впечатление, что президентам России и Таджикистана нечего было сказать в объяснении того, смогут ли они решить очень щекотливые и деликатные проблемы взаимоотношения в военной области, то есть о размещении российских 201-й военной базы, о ее новых условиях, об требуемых с таджикской стороны оплаты за пребывание этой базы, а также за возможности увеличения военного присутствия России в других инфраструктурах. Никаких подробностей относительно этой проблематики переговоров по Душанбе не появилось, я думаю, не появится. Такое впечатление, что Россия сейчас пытается найти какие-то развязки для решения этой проблемы, учитывая достаточно неожиданное и жесткое поведение Эмомали Рахмона. Что же касается изменений статуса русского языка в Таджикистане, это было, разумеется, неожиданно для Москвы, но вышедший вчера к журналистам помощник президента России Сергей Приходько сделал все возможное, чтобы понизить как бы пафос гуманитарного аспекта конфронтации между Москвой и Душанбе. Он говорит, что по большому счету Россия не так уж и озабочена этими проблемами, понимая, что Эмомали Рахмон сам стремится посылать таджикских студентов учиться в Москву, открывать здесь филиалы российских университетов. Такое впечатление складывается, что в Москве очень неудобно сегодня выводить на поверхность такие щекотливые вопросы.
Аркадий, если возвращаться к теме организации договора о коллективной безопасности, к саммиту ОДКБ в Киргизии, что можно сказать? Насколько успешны будут эти переговоры?
Я бы начал с того, что что, нарушая всякие традиции, этот неформальный саммит ОДКБ проходит без участия журналистов. Приглашены только личные операторы, фотографы, может быть, по одному корреспонденту информационных агентов. Это может говорить о том, что там тоже будут очень непростые переговоры, связанные вообще с ситуацией внутри самого близкого ориентированного на Россию круга государств СНГ. Вот понятно, что лидеры Узбекистана и Белоруссии, которые приехали в Киргизию, но после того, как они отказались от поездки для участия в саммите в Москве ОДКБ, будут выставлять свои особенные требования к идее о создании коллективной силы оперативного реагирования. Понятно, что Ислам Афганович Каримов подробно изложит свои возражения и свое восприятие нежелательности создания новых военных баз России вблизи границы Узбекистана. Понятно, что президент Белоруссии будет разменивать свое согласие на активное участие в этих силах на другие преференции в свой адрес. Я думаю, что, если в целом говорить, саммит на берегу Иссык-Куля будет таким праздничным моментом истины для этой организации. И Медведеву придется проводить очень много дипломатических, я бы сказал, человеческих усилий, чтобы сгладить возникающие противоречия и трудности внутри этой организации. В этой организации совсем не все так замечательно, и будущее ее весьма туманно.
В эфире «Радио Свобода» был журналист Аркадий Дубнов, эксперт по постсоветской Азии. Он следил за переговорами президентов России и Таджикистана. Оба они сегодня отправятся в Киргизию, где состоится неформальная встреча глав стран Организации договора о коллективной безопасности. По последней информации, на эту встречу приедет и президент Беларуси Александр Лукашенко. Белоруссия проигнорировала саммит в Москве, предыдущий саммит ОДКБ в Москве, из-за молочной войны с Россией. К Минску не перешло председатель ОДКБ, и техническое председательство взяла на себя Россия. Кроме того, Белоруссия наряду с Узбекистаном до сих пор не подписала договор о создании коллективных сил оперативного реагирования. Вернется ли на этот раз Белоруссия к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности? Мнение белорусских экспертов на этот счет в материале нашего корреспондента в Минске Виталия Цыганкова.
В преддверии поездки белорусского президента на саммит ОДКБ минские и московские чиновники, поставшие уже привычной традицией, обменялись информационными уколами. Сначала помощник президента России Сергей Приходько сообщил журналистам в среду, что Москва рассчитывает, что президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите и белорусская сторона подпишет документы по созданию коллективных сил оперативного реагирования. «Раз Лукашенко туда едет, значит, должен подписать документы», — сказал Приходько. В ответ на это помощник президента Беларуси Валентин Рыбаков выразил удовлетворение тем, что российская страна наконец-то перестала прибегать к услугам анонимных источников администрации президента, намекая на то, что именно Приходько был автором ряда анонимных антилукашенковских высказываний, которые регулярно появляются в газете «Коммерсант». Что касается заявления российского чиновника о том, что президент Беларуси должен подписать документы по созданию коллективных сил оперативного реагирования, то, по словам Рыбакова, Беларусь, как суверенное независимое государство, само будет определять, какие именно документы ОДКБ и в какие сроки подписывать. Напомню, что во время предыдущего саммита в июне были подписаны документы о создании коллективной силы оперативного реагирования. Беларусь из-за молочной войны в саммите не участвовала. Соглашение также не подписал Узбекистан. Почему Александр Лукашенко все же поехал в Бишкек? Подпишет ли он документы о создании коллективных сил оперативного реагирования? Вот мнение политолога Андрея Федорова.
Поехал, потому что нужно каким-то образом все-таки нормализовывать отношения с Москвой. Если поехал, то вполне можно допустить, что будет подписан документ. Перепалка Рыбакова с Приходько была вызвана, на мой взгляд, тем, что слишком жестко поставил вопрос Приходько, и потому, значит, считали необходимым с белорусской стороны дать более-менее адекватный ответ. Проблема ведь не в том, подпишет или нет, поскольку Запад не ставит условий, например, не подписывания, их не волнует эти коллективные силы оперативного реагирования. Их больше гораздо волнует признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Если и подпишет, то никаких практических выводов из этого не будет. Белорусские военнослужащие в горячих точках на территории бывшего Советского Союза участвовать, я убежден, не будут. Поэтому, в общем-то, этот вопрос не принципиальный, на мой взгляд. Пока политика работы на две стороны продолжается, и никаких радикальных изменений не предвижу.
Считает политолог Андрей Федоров. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 9:16. Коротко о новостях.
Радио «Свобода»,
Новости. Россия высылает советника руководителя политической секции посольства Украины в Москве Игоря Березкина, который курировал вопросы базирования Черноморского флота России на территории Украины. В Молдавии сегодня, как ожидается, будут объявлены окончательные результаты прошедших в среду парламентских выборов. В Киргизии сегодня начнется двухдневная неформальная встреча лидеров стран ОДКБ. Курсы валют. Доллар 31 рубль 76 копеек, евро 44 рубля 69 копеек. Таковы новости к этому часу. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и снова к сегодняшним газетам. В студии Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Новый выпуск доклада «Московское архитектурное наследие» – повод задуматься о варварстве. Но, как пишет Максим Трудолюбов в пятничном приложении к «Ведомостям», происходящее с Москвой и другими историческими городами – следствие не только варварства и жадности, но и отношение к прошлому, как к подведомственной территории, на которой иногда нужно наводить порядок. Губернатор, объезжая свои владения, может указать пальцем на грязный фасад или приказать починить мост. Точно так же московский градоначальник, видя недостроенный Екатериной II дворец Царицына, решает завершить проект, руководствуясь, конечно, собственными представлениями о прекрасном. Архитектура – одна из немногих сфер, где подлинность осязаема. Против подлинности и направлены, похоже, вполне осознанные действия властей и некоторой части бизнеса. Владимир Ресин, отвечающий за строительство в Москве, не раз повторял: «Москва не Рим». «Для меня это значит, подлинность нам не важна. Для некоторых культур подлинность стен, зданий, предметов, в том числе священных, ценность. Для культуры, которой принадлежит российское чиновничество, это не ценность. С этим можно было бы смириться, если бы разрушение прошлого компенсировалось успешным обустройством достойной жизни в настоящем. Но Москва – один из самых неудобных городов мира, как для жителей, так и для гостей. Попытки властвовать над прошлым распространяются не только на архитектуру. Дома – лишь самая заметная примета прошлого. Власти берутся управлять историей в целом. Раз уж Москва не Рим, то и российская история не римская. Здесь тоже нужно навести порядок. Это, впрочем, нелегко. История дает слишком много возможностей для трактовок. С подлинностью здесь все гораздо труднее, чем в живописи или архитектуре, поскольку историческая правда – скользкая материя. Понимая это, государственные идеологи пытаются установить правильную интерпретацию, а потом защищать ее от фальсификаций. Для этого даже создана специальная комиссия. Историческая наука предполагает споры. Не существует абсолютной исторической правды, сказал по этому поводу британский историк Роберт Сервис. Контроль над прошлым нужен президенту как средство контроля над настоящим. Это классический сценарий Джорджа Оруэлла. Не знаю, насколько власти способны контролировать настоящее. Факты говорят скорее об обратном. Вероятно, они, как и многие в России, в настоящем чувствуют себя неуютно. Браться за серьезные изменения в собственной жизни, идти на жертвы, готовиться к неопределенности. Им, как и всем нам, слишком страшно. Поэтому они и пытаются подбодрить граждан с помощью победной версии национальной истории. Раз мы победили на Чудском озере, значит, и впредь всегда будем.
Валерия Шабаева, комментарии в одной из российских газет. С Валерией Шабаевой еще сегодня встретимся в студии программы «Время свободы». А пока продолжаем, уж если не тему городского искусства и культуры, то градостроительство точно. В Томске в одном из ветхих деревянных домов произошло обрушение потолочного перекрытия. Один человек погиб, остальные жители эвакуированы. За последние полгода это уже третье обрушение жилого дома. Томские власти признаются, что ситуация выходит из-под их контроля. В городе сейчас около полусотни домов, опасных для жизни людей. Но расселять жителей некуда. Подробности в репортаже томского корреспондента Радио «Свобода» Мелани Бачиной.
Дом на Пушкина 5, где накануне произошло обрушение, в списке аварийных не числился, хотя в марте этого года в деревянной двухэтажке произошел пожар. Городские власти тогда пообещали выделить деньги на ремонт, но так и не выделили. Потолочное перекрытие рухнуло в квартире второго этажа рано утром. 32-летний Николай Николаев погиб на месте. Остальные жители успели выскочить на улицу. Рассказывает хозяйка квартиры, в которой произошло обрушение, Светлана Субуханкулова.
Для меня это, честно сказать, было неожиданно. Я думала, что все равно эта балка, вот она там, конечно, была, но таких, чтобы вот там трещала, скрипела как-то заранее. Что-то ходуном ходило, там этого не было. Оно, конечно, к этому шло, давно шло. Эта стена отходила, и было видно, что она отходит. Сразу после пожара бы начали, они бы это увидели, к тому же угрожает что-то.
К месту происшествия стянули силы МЧС, скорой, Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Томской области, представителей УВД и мэрии. Жителей дома а среди них трое маленьких детей и одна беременная женщина, эвакуировали. Теперь комиссии предстоит решить, что делать с домом – разбирать или ремонтировать. Сами жильцы уверены, их дом для жизни уже не пригоден.
Тревогу по поводу этого мы били уже давным-давно. Это где-то в 98-97 год, где-то вот плюс-минус вот эти вот годы. Комиссия приходила. Ну, бумажки у меня, конечно, никакой не осталось. Сказали, все нормально, все хорошо.
Дом ваш в списке аварийных не значился?
Ну, вот они пришли, посмотрели, сказали, еще 100 лет простоит и отвяжите.
Ну, то есть вот вы уверены, что капитальный ремонт вашему дому не поможет?
Там труха. Там самая натуральная труха, брус. Куда ни тыкни, там пальцем все проткнуть можно. Ну, какой там, о каком там ремонте?
После обрушения дома выяснилось, что трагедии можно было избежать. Решение о выделении денег на ремонт после пожара было принято еще весной, но распоряжение мэр подписал только в июне. Приступи строители к ремонту раньше, наверняка выяснили бы, что перекрытия сгнили. Но из-за бюрократической проволочки документы ходили по кабинетам чиновников почти полгода. Ремонт в доме на Пушкина так и не начался, говорит первый заместитель мэра Томска Евгений Паршута.
Есть некий брак работы чиновников. Брак заключается в следующем. Неправильно подготовленные документы, несогласованные действия департаментов. И вот вчера я провел экстренное совещание с главами районов, на котором поставил задачу. Максимум 20 дней. Всех вхождения, всех документов. Начиная с подготовки паспорта и заканчивая выделением денег. Если в 20 дней не уложились, значит, кто-то должен быть наказан. Уволен, расстрелян, еще какая-то форма наказания.
Ситуация с аварийным и ветхим жильем в Томске с каждым годом усугубляется, признается заммэра Паршута. По официальной статистике, аварийными и подлежащими сносу признан 131 дом. Но реальные цифры в разы больше. По оценке некоторых экспертов, в Томске насчитывается почти 1000 ветхих и аварийных домов, где проживают около 7 тысяч семей. Мэрия только теперь решила проинспектировать все дома и составить список самых опасных.
Сегодня ситуация с аварийным фондом, она не просто ситуация с плохими домами, да, это ситуация опасная для жизни людей. И у нас на самом деле очень много домов, которые сегодня видно, что в них проживать невозможно. От 40 до 50 объектов опасных для жизни. А то, что сейчас происходит, и то, что будут обрушения, они будут, но это нужно, опасность для жизни людей нужно свести к минимуму. Второй очень важный аспект вообще вот этой проблемы, это то, что у нас нет сегодня жилья, вообще нет на рынке жилья, куда можно этих жителей расселять. К сожалению, ни социального, ни арендного, ни жилья малой площади.
Жители обрушившегося дома на Пушкина 5 сейчас расселили в так называемый маневренный фонд. Но многие недовольны тем, что им предложила власть. Люди опасаются перспективы остаться во временном жилье навсегда. Поэтому решили отстаивать свои права и выйти на пикет. Они рассчитывают, что 1 августа к их акции протеста присоединятся все жители ветхих и аварийных домов Томска. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире «Время свободы». На сцене театра имени Моссовета Чеховский фестиваль представляет хореодраму Мэтью Боурна, основанную на романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», рассказывает Марина Тимашева.
4 года назад в рамках международного фестиваля имени Чехова английский режиссер и хореограф Мэтью Боурн представил спектакль пьеса «Без слов» по пьесе Гарольда Пинтера. Он был похож на английский мюзикл 50-х-60-х годов, только средствами пластики, без пения. 2 года назад Чеховский фестиваль привез «Лебединое озеро» того же Боурна. Блистательно оригинальный по замыслу и хореографии, но в нем уже были признаки китчи. И вот третья встреча с компанией New Adventurers и Мэтью Боурном. Снова классический сюжет. Дориан Грей.
Я думал, что предыдущие мои балеты, которые я привозил, пьеса «Без слов» и «Лебединое озеро» — это самые мои темные постановки. Я взял роман Оскара Уайльда и перенес его в наше время. Темы, затронутые в этом романе, они очень актуальны и в наше время тоже. Что знаменитость делает с нами? Самое большое изменение, которое я внес в свою постановку, это я изменил пол главных действующих лиц. Мне показалось, что не было какой-то очень сильной женской линии в романе. Я сделал так, что лорд Генри в моей постановке становится леди Эйдж. Она представлена как очень властная фигура в этом мире. С помощью Безела Хауарда, который фотограф в моей версии, они превращают Дориана Грея в очень известное лицо, которое есть везде, на растяжках, в журналах, везде. И он становится иконой. Собственно, он становится лицом одеколона, который мы называем бессмертие.
Если прежние работы Боурна были очень остроумны, этот серьезен. Всего 2-3 шутки. Будильник, который играет по утрам музыку Чайковского, бездонная кровать, в которой помещается с десяток развратников, да еще сцена, в которой имиджмейкеры лепят образ будущей фотомодели от дискоболы Мирона до мыслителя Родена, но останавливаются на проверенном временем образе самовлюбленного самца. Растлевают его не интеллектуальными парадоксами, а простыми физическими действиями. Соблазняют его не соображениями о нетленности, о морализме красоты, а телами женскими, мужскими, без разницы. Стало быть, значительную часть зрелища составляют постельные, партерные, используя лексику танца, дуэты и сцены массовых вакханалий на фотосессиях, в богемных салонах, в кислотных ночных клубах. Музыка Терри Дэвиса звучит в живом исполнении. Собственно, танца немного, исполнители сильного впечатления не производят, запоминаются не движения, а позы, что, впрочем, логично, когда речь идет о модельном бизнесе. Мистического портрета здесь нет. Есть рекламные щиты с фотографией Дориана Грея, лицо одеколона «Бессмертный». К финалу плакат изорван, по нему растекаются ржавые пятна, первые буквы смыты, остается надпись «Смертный». Еще есть двойник. Весь второй акт он преследует Дориана, заставляя его наблюдать за самим собой, словно со стороны. Герой убивает негодное отражение и умирает сам, почти как в романе Уайльда. Лорд Генри действительно превращен в Леди Г, но ничего властного в ней нет, если не считать властно привлекающих внимание красивых ног. Сибилла Вейн стала Сирилом. В романе это была драматическая актриса, в которую Дориан влюбился, увидев ее в роли Джульетты. В спектакле это танцор, исполнитель партии Ромео в балете на музыку Прокофьева. А художник Бейзил здесь фотограф глянцевого журнала. В романе Сибилла и Бейзил любили Грея. Они невинные жертвы. Их жаль. В спектакле Сирил отдается Дориану, узнав, что тот знаменит, и всю дорогу портит ему кровь жеманными выходками солиста классического балета. А Бейзил, верный помощник Леди Г, слуга гламура, Дориана соблазнил, использовал как источник собственного вдохновения и предал. Выходит, поделом им обоим. К тому же все эти операции по перемене пола главных действующих лиц лишены всякого смысла. Если была охота акцентировать гомосексуальную линию, то тут был бы очень уместен именно лорд Генри. Вместо трагической и мистической поэмы о гибели человеческой души вышла пустая эффектная агитка, направленная против шоу-бизнеса, при этом выполненная в формах самого шоу-бизнеса. Оскара Уайльда просто использовали как имя привлекательное. Оно, видимо, до сих пор продается лучше, чем имя любого хореографа. Марина Тимашева, «Радио Свобода», Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей». О пребывании на Украине патриарха Кирилла Виталий Портников беседует с протоиереем Георгием Коваленко, пресс-секретарем митрополита Киевского и всея Украины. Время гостей в 11 часов 7 минут. А далее в программе «Время свободы». Хотите ли вы, чтобы Владимир Путин приехал в ваш город решать проблемы? Звоните через 5 минут по номеру 8 800 222 12. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Стало известно имя высылаемого из Москвы украинского дипломата. Россия высылает советника руководителя политической секции посольства Украины в Москве Игоря Березкина. Березкин курировал все политические вопросы украинско-российских отношений, в том числе вопросы базирования Черноморского флота России на территории Украины. В Молдавии сегодня, как ожидается, будут объявлены окончательные результаты прошедших в среду парламентских выборов. Россия начинает стратегический проект по расширению системы газоснабжения на восток. К 2020 году на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, согласно экспертным оценкам, будет добываться порядка 150 миллиардов кубометров газа. Правоохранительные органы Дальнего Востока в июле возбудили 9 уголовных дел по фактам нарушений законодательства, регулирующего игорный бизнес. Московский городской суд сегодня начинает рассматривать по существу дело 10 скинхедов, обвиняемых в покушениях на убийство на национальной почве. На западе Москвы вечером в четверг убит начальник отдела концерна ПВО «Алмаз-Антей» Андрей Барабенков. Проверить объективность результатов единого государственного экзамена текущего года можно будет только по итогам первой сессии, считают в руководстве ряда ведущих вузов страны. «Мирное соглашение об окончании российско-грузинского конфликта не выполняется», заявил Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в Европейском Союзе. На испанском острове Майорка в четверг при взрыве погибли двое жандармов. Полиция обнаружила еще одну заложенную бомбу, она обезврежена. Власти возлагают ответственность за организацию на Баско, за организацию взрывов на басков-сепаратистов и организацию ЭТА. МИД Израиля обнародовал подробный отчет по итогам военной операции в Газе, проведенной в декабре и январе. Это были короткий обзор новостей.
Дополню выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +26, переменная облачность, возможен дождь. И в Петербурге +25, но также переменная облачность и вероятен дождь. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И вновь обращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня работники целлюлозно-бумажного комбината города Байкальск с нетерпением ждут приезда премьер-министра России Владимира Путина в надежде на то, что он решит вопрос с запуском предприятия. Комбинат не работает с ноября прошлого года, но по причине экологической, а не экономической. Десятилетиями предприятие загрязняло озеро Байкал, но поскольку оно является градообразующим, практически весь город остался теперь без работы. В этой ситуации придется разбираться премьер-министру. И в связи с этим вспоминается ситуация в Пикалево. Тогда из-за остановки трех градообразующих предприятий жители Пикалево остались без работы и средств к существованию. Путин приехал в Пикалево, публично раскритиковал Олега Дерипаску, владельца предприятия. В итоге людям выплатили зарплату и возобновили работу Базелцемента. Экономист и член президентского совета по гражданскому обществу и правам человека Ирина Ясина назвала этот способ решения проблем градообразующих предприятий не самым лучшим. С ней беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Приезд премьер-министра не просто излишен, он, я бы сказала, вреден, потому что если предприятие неэффективно, то его надо реструктуризировать, его надо санировать, его надо передавать другим собственникам, может быть, увольнять людей всех, может быть, увольнять частично, но точно переучивать, точно перепрофилировать, точно проводить достаточно сложные, но перспективные социальные программы, которые менее, как бы сказать, легко сделать, чем просто приехать, тыкнуть носом, как котенка этого там очередного Дерипаску, в то, что он сделал, сказать, ну-ка давай, быстро исправляй. Это просто. Это большой популизм, не требующий труда. А для того, чтобы действительно экономика функционировала в дальнейшем, чтобы она была модернизирована, нужно все-таки думать. А для этого, в общем, нужно забыть про популизм и перестать делать то, что хочет видеть, так скажем, необразованная часть населения.
Ирина Евгеньевна, можно ли сказать, что у Владимира Путина выработался какой-то свой особый стиль управления и решения проблем?
Все 10 лет, которые находятся у власти, не было кризиса экономического. Его фартило, как мало кому в этой жизни. На парня просто сыпался золотой дождь, резервы росли, темпы просто были приличными, хотя могли быть и больше, если бы происходили дальнейшие реформы. А сейчас дождь кончился золотой, и нужно, так сказать, что-то предпринимать. Нужно иногда сказать, ребята, ваш завод не нужен. Давайте переезжать, давайте переучиваться, давайте делать что-то другое. Понятно, что все хотят сидеть на одном месте или, как житель города Пикалево, ходить на работу пешком, а не ехать Тихвин за 40 минут на автобусе, чтобы работать на вагоностроительном заводе. И меняться нужно самим. Премьер-министр, его призывы не увольнять, они, конечно, очень такие благие пожелания, но им неизвестно, что вымощено и куда. Это все тормозит модернизацию, это все остановит то положительное, что может принести кризис. Остановить вот этот вот неэффективный, этот экспансивный путь развития экономики.
Ваше мнение, хватит ли премьер-министра на все городообразующие предприятия, работники которых сейчас остались без средств к существованию?
Да нет, будут выбраны совсем больные точки, куда он слетает, делает вид, что, значит, он там все наладил и так далее. Везде он не полетит. Вы же знаете, что произошло на Алтае, на предприятии в Рубцовске. Там, собственно, народ разогнали, когда люди вышли на улицу. Будет и так, и так. Но в любом случае ни то, ни другое не принесет ничего положительного для будущего. Это самое главное.
В эфире «Радио Свобода» была экономист Ирина Ясина. И вот последний вопрос, который задала ей моя коллега Лейла Гениатуллина, насколько хватит Путина, на сколько проблем, на сколько городов. И таким же вопросом задается наш слушатель, который написал нам СМС-сообщение. А что, одного Путина на всю Россию хватит? Может, не в личности дело, а в общественном строе? Напомню, это мнение Ивана Лаптева. А мы задаем сегодня вопрос, хотите ли вы, чтобы Владимир Путин приехал в ваш город решать проблемы? Что еще пишут нам? И как можно скорее, пишет Александр из Сызрани, иначе наш город просто задохнется от мощного нашествия наркодельцов, начавшегося в 2004 году. Вот это ответ на вопрос, нужно ли приезжать Путину в какой-либо еще город. Дмитрий Леонидович пишет: смешно, что в роли спасателя выступает наследник, виновник неработающей политической системы, приведшей страну к нищете большинства населения. Пишет нам слушатель Магомед: хочу, чтобы в Дагестан приехал Путин. В каждом городе, поселке есть злободневные проблемы, но разве местные чиновники дадут премьеру узнать о них? Они грудью встанут и заблаговременно оградят его от них. Лариса из Подмосковья: если бы он приехал в момент гибели несчастной подлодки на место трагедии, а не оставался на отдыхе в Сочи, я бы поверила в искренность его последних поездок по стране. Лариса из Подмосковья еще: что касается народа, то народ мечтает, как и до 1861 года. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Есть еще сообщение от Ильи: когда начальник станции начинает исполнять обязанности стрелочника, крушение поезда не за горами. Ну и еще одно сообщение на СМС-сообщение: если Путин соберется приехать в наш город, то соответствующие органы замучают всех, кто к этому будет причастен. Противно и примитивно. Дмитрий из Шатуры пишет. Ну и захожу на сайт свободанews.ру. Здесь три новых сообщения. Ольга из Братска: очень хочу, чтобы Владимир Путин побывал в нашем городе. У нас молодой и красивый город. Александр из Нижнего Новгорода: у нас в России все вопросы решаются на местах. Неважно, с каким успехом, но решаются. И Борис Павлович из Новочеркасска: я ничего против не имею. Умею лишний раз посмотреть на глупое мельтешение в политическом «Доме-2». Ксюша отдыхает. Очевидно, Ксения Собчак, ведущая «Дома-2». Ну, так наши слушатели письменно отвечают на вопрос, хотите ли вы, чтобы Владимир Путин приехал в ваш город решать проблемы. Послушаем, что нам скажут по телефону. Анатолий из Брянской области до нас дозвонился. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро. Свобода, доброе утро всем. Скажите, пожалуйста, а что из этого изменилось бы? Что, у нас сельское хозяйство стало подниматься? Нет. Предприятия стали работать? Тоже нет. Рождаемость стала превышать смертность? Тоже нет. Или его единороссы, депутаты, перестали воровать местные, как Желдак и Мандаренко? Как воровали, так и будут воровать. Так я очень бы хотел, чтобы он не разъезжал по городам, не вешал лапшу на уши людям, а его и правящая элита оказались бы на нарах. До свидания, спасибо за внимание.
Мнение Анатолия из Брянской области. Послушаем Владимира из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. К сожалению, вот Путин занимает этот пост премьер-министра, вот, он уже, так сказать, подводит некую политическую черту вот, своей системой беспомощности. Потому что была колоссальная возможность исправить. Можно было стать русским Джефферсоном, но вместо этого он продолжил, вот, так сказать, вот этот путь развитого, как сказать, социализма, или как бы там назвать еще. Четко,
ну, в общем, какой-то не тот путь, на ваш взгляд, он продолжил.
Не то, что не тот, это кардинально совершенно не тот. Мир идет другим путем. Мир, я вчера на BBC говорил, что мир идет путем, где власть приближается к народу, где власть становится народной поистине. Она мотивирует быть ближе к народу, понимаете? Себя. Вот смотрите, сейчас находится власть, я в Москве. Я ее не ощущаю, эту власть. Ни в каком случае. Она где-то аморфна, она где-то на высоте. Она сама по себе. А если Путин приедет в какой-то населенный пункт, любой Российской Федерации, опять же переградят дорогу.
Понятно, Владимир, да. То, что мы все наблюдали уже неоднократно. Что ж, так наши слушатели отвечали на вопрос, хотите ли вы, чтобы Владимир Путин приехал в ваш город решать проблемы. Хотят очень немногие, но все-таки есть те, кто ждет Путина в гости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и вновь к российским газетам. И вновь в студии Валерия Шабаева. Валерия, не устаю говорить вам доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
О дорогах?
Да, о дорогах поговорим. Я думаю, что нашим слушателям довольно интересно будет узнать секрет аварийности на российских дорогах, который...
Еще секрет, наверное. Если бы мы задавали этот вопрос нашим слушателям, разнообразие ответов было бы гораздо больше, нежели про Путина и его поездки по городам.
О, да, я думаю, что да. И вот Юрий Гейко, который пишет об этом в «Новой газете» сегодня, он как раз вот и говорит, что от имени 50 миллионов российских водителей. Вот он предпринимает попытку объяснить Дмитрию Анатольевичу причины трагического положения дел на российских дорогах. Ну и напоминает автор о том, что во всех цивилизованных странах главным показателем успешной работы правительства является цифра снижения смертей и увечий на дорогах. И в частности, этим отличился господин Саркози, когда еще был министром внутренних дел Франции. На треть снизилась вот аварийность на дорогах, после чего он стал любимцем нации, а впоследствии президентом. Отмечает Юрий Гейко.
Ну, Россия. Медведеву-то президентом вроде уже стремится.
Второй раз. Да. Если, например.
Ладно, тогда пусть читает рецепты от Гейко.
Да. Ну так вот, но тем не менее, еще все-таки ему надо помнить о том, что по этим показателям Россия в 3-5 раз отстает от Европы. А при том, что цифра данная лукава, поскольку в России считается погибшим. От ДТП человек, который умер в течение недели после ДТП. А вот если на 8-й день ты умер, то ты уже своей смертью умер. Так что так, в общем-то, если бы посчитать по правде, то получилось бы, что Россия не среди африканских стран затесалась, а гораздо ниже где-то там болтается. Ну вот, например, письмо от водителя мебельной фирмы, которое получил Юрий Гейко. Рабочий день, 15 часов. Технику приходится ремонтировать самостоятельно. Начальство говорит... Начальство, оно же хозяин. Техосмотр вам купили, ну вот и все, больше с вас ничего не надо, хватит. И вот так вот люди по 15 часов работают, при этом сами мебель таскают, чтобы до гаража доехать, умные на обочине кемарят, а глупые за рулем засыпают. Ну и отвечает начальство на это: фирма наша частная, у вас ненормированный рабочий день, и все. То же самое по всей стране, во всяком случае по всей Москве. Спрашивал автор. У водителей никто из них по 8 часов не работает. Везде идет, естественно, жуткое вот это вот перевыполнение вот этого времени, которое человек должен затратить на заработок свой. Другой водитель, владелец лизинговой фуры, взятый в кредит. Раньше, когда солярка была дешевле, запчасти, ремонт, он сменщика нанимал, он отдыхать как-то мог. А сегодня он работает один на разрыв аорты, у него 2 выходных в месяц. И при этом 8 часов в день он не работает, а спит, а все остальное время он работает. И о чем можно говорить? Та же самая ситуация с автобусами. Ну, и есть еще ГАИ, или ГИБДД, как это сейчас называется. Что бы ни говорили, это все-таки карательная организация. И план по нарушениям у них есть, а никакой вот профилактической предупредительной работы нет. В частности, те же самые видеокамеры, которые устанавливаются. Должно стоять предупреждение о том, что стоит фиксирующая камера. И так когда на этом опасном участке снизится аварийность. Но дело не в этом. Видеокамеры устанавливаются, чтобы брать с водителей штрафы.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и наш слушатель еще встретится с ней в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве без четверти 10. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия высылает дипломата, советника руководителя политической секции посольства Украины в Москве Игоря Березкина, курировавшего вопросы Черноморского флота России на территории Украины. В Молдавии сегодня, как ожидается, будут объявлены окончательные результаты прошедших в среду парламентских выборов. В Киргизии сегодня начнется двухдневная неформальная встреча лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 76 копеек, евро 44 рубля 69 копеек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру.
Студенты журфака ЛГУ собирают подписи под обращением к руководству страны. Они просят защитить декана в конфликте с ректором.
Комментарии экспертов.
Как победить майоров Евтюковых? Об этом глава фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
В блогах «Свободы».
Триллер в прямом эфире. Именно ради этого многие и смотрят «Автогонки».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И далее экономическая панорама. У микрофона Сергей Синицкий.
Инфляция в России за период с 1 по 27 июля составила 0,5, а с начала года 7,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такой же период 2008 года потребительские цены в стране выросли на 9,3%. Согласно последнему уточненному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России не превысит 12,5%. В России к 29 июля, согласно предварительным данным Министерства сельского хозяйства, собрано почти 32 миллиона тонн зерна, на 10% меньше, чем на такую же дату 2008 года. При этом средняя урожайность зерновых составила 28 центнеров с гектара, тогда как в прошлом году 36 центнеров. Согласно прогнозу Министерства, урожай зерна в стране в текущем году составит 85 миллионов тонн, против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Американский инвестиционный фонд Templeton Asset Management, один из крупнейших в мире, готов инвестировать в Россию 20% своего инвестиционного портфеля, планируя увеличить его в течение 2 лет до 50 миллиардов долларов, сообщил глава фонда Марк Мобиус. Сейчас объем этого портфеля составляет 24 миллиарда долларов, из которых только 2 миллиарда приходится на Россию. Марк Мобиус также сказал, что на сегодня в общем объеме инвестиций фондов страны БРИК на первом месте находится Китай, на втором – Бразилия. А доли России и Индии примерно равны. Однако он не исключил, что в дальнейшем эти пропорции могут измениться. Объем перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в первом полугодии сократился на 18% к уровню такого же периода 2008 года, говорится в материалах Федерального агентства воздушного транспорта. В том числе международные перевозки снизились на 17,2%, до 8 миллионов 800 тысяч пассажиров, а внутренние на 18,7%, примерно до 10 миллионов. Американские компании Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, и Yahoo, владеющая вторым по популярности интернет-поисковиком, подписали рассчитанное на 10 лет соглашение о сотрудничестве на рынке услуг поиска информации в интернете и онлайновой рекламы. В целом, на долю Microsoft и Yahoo вместе взятых приходится сегодня 28% американского рынка услуг поиска в интернете. Доля лидера на этом рынке американской компании Google составляет 65%.
Новости экономики сегодня утром представил Иван Трефилов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Чрезвычайную ситуацию на дорогах Российской Федерации обсудили представители различных министерств и ведомств, а также представители регионов по инициативе Общественной палаты. О мерах, способных обеспечить безопасность движения и обстоятельствах, провоцирующих дорожно-транспортные происшествия, в материале Тамары Лиленковой.
Несмотря на то, что число россиян, ежегодно погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий, по данным Росстата и МВД, разнится, цифра эта 29 тысяч в прошлом году настолько велика, что никто не сомневается. Дорожно-транспортный травматизм в России принял масштаб национальной катастрофы. Правда, с 2006 года работает федеральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах, которая, как считает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации Виктор Кирьянов, приносит положительные результаты.
Реализуется федеральная целевая программа. Работают комиссии безопасности дорожного движения. Целевые программы созданы в субъектах федерации, в муниципальных образованиях. Выделяются деньги, и государством сделано очень много. С начала 2004 года по 2008 год включительно 4,5 тысячи человек сохранили жизни в дорожно-транспортных происшествиях. При том, что количество автомобилей ежегодно, особенно последние 3 года, возрастает. Взять тоже дом-дорогу. Огромные финансовые средства государство потратило. И на дорогу миллиарды, миллиарды, миллиарды. И на медицинское составляющую, и на реанимационные машины, и на оборудование. То направление деятельности, которое сегодня идет в целом по линии безопасности дорожного движения в стране, оно приносит уже хорошие плоды.
Председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы Анатолий Кучерена предложил, учитывая печальный опыт последних ДТП, уделить особое внимание человеческому фактору. Руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков считает, что хотя от участников дорожного движения зависит многое, сами они в первую очередь зависят от дороги.
Когда мы говорим о человеческом факторе, мы должны учитывать то, что наши дороги не доброжелательны по отношению к участникам дорожного движения, к сожалению. Дорога должна прощать некоторые ошибки, должна помогать водителю выходить из конкретных дорожных ситуаций. Государство обязано обеспечить нас дорогами, нас, водителей. Нас спрашивает государство, повышает постоянно штрафы, применяет определенные виды прессинги. Но государство должно обеспечить нас дорогами. При этом мы знаем, что всего лишь 37% федеральных трасс на настоящее время отвечают техническим нормативам, 24% местных дорог только отвечает техническим нормативам. Более 40 тысяч населенных пунктов не имеют дорог с твердым покрытием. И всего лишь 8% наших федеральных трасс протяженностью 48 с небольшим тысяч километров дорог, 8% это 4 и более полос движения. Всего лишь. Поэтому, если мы требуем с водителей повышать дисциплину и так далее, мы прежде всего должны обеспечить их дорогами, достойными, технически оснащенными.
Проблема безопасности на российских дорогах, безусловно, проблема национальная. В России в результате ДТП погибает в 5-7 раз больше, чем в развитых странах. Это вторая по значимости причина смерти среди молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». После вступления в Европейский Союз и в область Шенгенского соглашения Литва, граничащая с Белоруссией и Россией, по географическим причинам стала привлекать особое внимание контрабандистов. И среди разнообразных вильнюсских музеев появился уже музей литовской таможни, где представлены как экспонаты многовековой давности, так и наших дней, рассказывает вильнюсский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
В музее, и это не просто выставка конфискованного, а именно музей, представлены любопытные подробности работы как средневековой литовской таможни, так и современной службы. Экспонатов, документов, фотографий, фильмов и, конечно, вещественных доказательств непрекращающейся борьбы государства с контрабандистами более 3000. В древности контрабандным товаром в Литве часто были привозимые соль, ткани, металл и вывозимые кожа, воск, продукция сельского хозяйства. До 1940 года контрабандисты промышляли здесь в основном алкоголем, косметикой и мылом. В советские времена это был вожделенный западный ширпотреб. Сейчас, как и везде, сигареты, тот же алкоголь, наркотики, иногда оружие. И нелегальные иммигранты. Путь преступникам преграждают серьезного вида люди в красивой форме темно-бирюзового цвета. Она почти не изменилась с начала века, рассказывает директор Вильнюсского музея таможни Арвидас Пронявичус.
Мутиня всю историю с отсиротима, но лет у вас дичился с куникой чистец. Отсиранда вальстибе, отсиранда ир мутиня сужумас. Топать мяту, отсиранда ир контрабан.
Таможня у нас возникла со времен Великого княжества Литовского. Появляется государство, появляется таможня, и в тот же момент контрабанда. Уже в первых исторических документах князьями было оговорено, кто имеет право собирать деньги, сколько себе оставить, сколько вложить в казну. И сразу люди пытались избежать уплаты налогов, обмануть проверяющих. Были проторены обходные пути, в том числе водные, которыми поставлялись товары. Контрабандисты их прятали в потаенных местах, часто в лесу. Их, конечно, ловили, но попадалась лишь малая часть. Контрабанда в той или иной мере процветала всегда. И теперь. Государство воевало с ней, но при этом местные жители защищали контрабандистов, прятали их товар у себя. Правда, потом за это требовали откуп.
Что я ерги раудова таким помотлигенем?
Особенно возрос поток незаконных товаров, когда Литва стала частью Российской империи. Для борьбы с преступниками власть даже привезла сюда казаков. Но поток соблазнительной контрабанды, как утверждается в музейных документах, их испортил. И казаков с этой службы отозвали. Вплоть до начала 20 века большую часть контрабанды везли на телегах, укрыв ее соломой. Таможники действовали нехитрым способом. Протыкали подозрительные повозки длинными острыми металлическими прутами. Если в соломе были не только акцизные товары, но и люди, а тогда многие литовцы пытались попасть на заработки в соседнюю Латвию, где платили на треть больше, доходило до серьезных увечий. Есть в музее и экспозиция по так называемой «священной контрабанде». Это литература на литовском языке, которая после знаменитого восстания 1863-64 годов, жестоко подавленного, была в Российской империи запрещена.
Литовские книги стали тогда печатать в Польше и Америке, а книгоноши по тайным тропинкам проносили их через границу. Многих ловили и жестоко наказывали, но объем этой контрабанды был таким, что по запрещенным книгам литовские священники тайком обучили множество детей.
Погрендена контрабанда была габенама в ібеніс або прикибеніс ливис. І пач поклоуся спрякас тогда було одініш кромпленас, нейлонас, джинси, терпікава.
В советское время в Литву контрабанда доставлялась в основном торговыми и рыболовецкими судами. Особой популярностью пользовались одежда из кремплена и нейлона, конечно, джинсы, растворимый кофе, модные пластинки, зонтики, жвачка и журналы для взрослых. Сейчас, если говорить о ширпотребе, главная боль таможенников – это массово ввозимые в Литву поддельные товары, имитирующие продукцию знаменитых фирм. Кстати, существуют конкретные указания Евросоюза для наших таможенников. Как отличать подделки от оригинала? Этими секретами мы делимся и с посетителями музея.
Кермутня с парегуном, как решка-то с прякой соцкирт.
Директор Вильнюсского музея таможни Арвидас Пронявичус. Отдельный зал музея посвящен трагедии в Мядининкой, когда в 1991 году на этой литовско-белорусской заставе были зверски убиты пограничники и таможенники независимой Литвы. Чудом выжил тогда лишь один человек, оставшийся инвалидом. Убийцы, скрывающиеся в России, до сих пор не предстали перед судом. Сейчас в Литве, стране Евросоюза и Шенгенского соглашения, нелегальный товар номер один – сигареты из России и Беларуси. Еще лекарства, алкоголь, янтарь, наркотики и оружие. И опять же люди. Через Литву проходит транзит нелегальных иммигрантов в Западную Европу. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Михаил Соленков и Валерия Шаваева, продюсеры Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» – это «Свобода в полдень». Ее проведет мой коллега Михаил Соленков. Некоторые темы. Продолжается российско-украинский дипломатический скандал. Россия высылает советника посольства Украины в Москве, курировавшего вопросы пребывания Черноморского флота, в ответ на высылку чиновника российского посольства на Украине с аналогичными полномочиями. Сегодня в Киргизии начнется неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности. Сегодня в Молдавии будут официально объявлены окончательные итоги внеочередных парламентских выборов, прошедших 29 июля. И сегодня премьер-министр России Владимир Путин находится в Иркутской области, в основном для того, чтобы решить проблемы, возникшие в городе Байкальске в связи с закрытием целлюлозно-бумажного комбината. Таковы некоторые темы информационных программ на Радио Свобода сегодня, 31 июля. А по окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор аналитической программы «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Кому достанется «Опель»? Рассказ о студенческой раде в Белоруссии. Откуда исходит угроза стабильности Центральной Азии? И почему выпускники интернатов в России практически не могут получить высшее образование? «Время и мир» в 10 часов 7 минут. А мы прощаемся с вами. Желаем вам всего доброго и слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если мы еще будем играться, избирать, не избирать, могут быть необратимые процессы.
Есть определенные нарушения, но все-таки мы считаем, что обстановка более...
Все на дорогах нашей страны равны.
У нас давние отношения. Мы стремимся их укреплять.
У исламистов изъяты поддельные документы, огнестрельное оружие, агитация...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.